Ну что же, сегодня первое служение этого года, и сегодня мы с вами прочитаем первые стихи Евангелия, Евангелия от Матфея. Этот текст, наверное, редко становится тем текстом, которые кладутся в основу проповеди, но я вот сегодня все-таки решил пойти этим путем. Итак, Евангелие от Матфея будем читать первую главу с 1 стиха и по 17. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса и Зару от Фамари, Фарес родил Есрома, Есром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона, Наасон родил Салмона, Салмон родил Вооза от Рахавы, Вооз родил Авида от Руфи, Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя, Давид царь родил Соломона от бывшей за Уриею, Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Ассу, Ас родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Иорам родил Озию, Озия родил Иоафама, Иоафам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию, Езекия родил Манассию, Манассия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иакима, Иаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселении же в Вавилон Иехония родил Салафииля, Салафииль родил Зарававеля, Зарававель родил Авиуда, Авиуд родил Елиакима, Елиаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахикама, Ахима, Ахим родил Елиуда, Елиуд родил Елиазара, Елиазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, и от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Аминь. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Евангелист Матфей начинает свое Евангелие с родословия Иисуса Христа. Родословие – это вообще такая, надо сказать, характерная часть многих книг Библии. Особенно в Ветхом Завете мы очень часто встречаемся с родословиями. Иногда, как это, например, имеет место быть в такой книге, как первая книга Паралипоменон, это достаточно длительное перечисление имен во многих поколениях. И вот если для древних это очевидно имело свое значение, потому что иначе этого бы просто не было. Да? Если бы это не имело это перечисление никакого смысла, то их бы и не было, не было бы родословий. Но они есть. Если для древних израильтян это очевидно и имело смысл, и первое, наверное, что приходит в голову, что для любого израильтянина в древности, когда еще хорошо помнили историю своего рода, те имена, которые там встречались, были именами непосредственных предков, людей, живших в том или ином колене, в том или ином роде, в том или ином семействе, да, то для нас сейчас иногда не совсем понятно, а зачем это вообще нужно. Причем до такой степени, что иногда это, как бы, честно говоря, считается и ненужным вовсе. Некоторые христиане, например, читая ту же самую первую книгу Паралипоменон, просто пропускают первые главы с этими родословиями. Сейчас очень много вариантов аудио-библий. Вот в одном из английских вариантов наши американские братья пошли совсем простым путем. В том месте, где есть родословие, на английском языке звучит фраза «далее следуют имена». И просто опускают эти тексты. Ну, это очевидно неверно, потому что Господь устами апостола Павла очень четко писал: «Все Писание богодухновенно и полезно». То есть, если мы не знаем, что делать с тем или иным библейским текстом, это еще не значит, что он бесполезен. Он полезен, только мы не знаем для чего. Да? Ну вот и здесь, конечно, это не случайно. Конечно, это перечисление тоже идет в русле древней ветхозаветной традиции. Вообще существует довольно древнее предание, которое сейчас оспаривается обычно, что первоначально Евангелие от Матфея было написано на еврейском языке, может быть, на арамейском языке, разговорном языке евреев Палестины времен Христа. Современные богословы говорят ничего подобного. Вот есть только греческий оригинал до нас дошедший. Как и все другие книги Библии, они были написаны на древнегреческом языке. Но, как бы то ни было, главное стоит в том, что, конечно, евангелист Матфей, он опирается на всю предыдущую ветхозаветную традицию. Безусловно, евангелист Матфей пишет первоначально, прежде всего, для людей с еврейскими, с иудейскими корнями. Для людей, для которых Христос, пришествие Христа есть осуществление чаяний мессианских еврейского народа, чаяний во многих поколениях. Евреи много веков ждали Мессию. Слово «Мессия», мы больше с ним знакомы в его греческом варианте, «Христос». Это тот, кто должен был прийти и решить все проблемы народа Божьего. Вот если так спросить, почему все ждали Мессию? Потому что приход Мессии – это решение всех проблем. Между прочим, мы сейчас тоже подобным же образом ждем возвращения Христа. У нас сейчас сходное ожидание, да, что приход Христа – это решение всех проблем. Ну, действительно так. Второе пришествие Христа будет решением всех проблем. До того, как Христос явился в первый раз, иудеи не знали, что он будет приходить дважды. Поэтому для них решение всех проблем связывалось именно с первым пришествием. Ну, тут они, как оказалось, как показал дальнейший ход событий, немножко поторопились. Христос пришел, но это пока еще и для нас, для христиан, не означает окончательно решение всех проблем. Мы ждем еще возвращения Христа для того, чтобы войти в ту новую реальность, о которой мы читаем в Откровении Иоанна Богослова, где не будет уже ни скорби, ни болезни, ни печали, а один только мир, радость и вечное пребывание с Христом. Но так или иначе, да, приход Христа был приходом для всех народов, но ожидал один народ. Один народ ожидал Мессию и дождался. Правда, когда дождался, получилось не очень хорошо, о чем пишет евангелист Иоанн в прологе своего Евангелия. Пришел к своим, а свои его не приняли. Да? когда все-таки евреи дождались Мессию, он оказался немножко не таким, как его ожидали, поэтому большинство израильского народа, к сожалению, своего Мессию не признало. Но это уже другая история. А пока о тех, кто признал, и о тех, кто понял, давайте сегодня поговорим. Вот для них евангелист Матфей и пишет вот это родословие. На самом деле не очень длинное по сравнению с другими родословиями, которые мы встречаем в Библии, это не самое длинное. Но евангелист Матфей считает важным начать с этого. Сын с родословия Христа, как сына Давидова и сына Авраамова. Да, Бог избирает Авраама для того, чтобы он стал прародителем Мессии. Да, Бог избирает Давида как прообраз будущего Мессии. И вот через всю историю израильского народа, начиная от Авраама, идет подготовка к этому событию. О чем говорит это родословие? О том, что на всех этапах своего существования израильский народ жил для того, чтобы Мессия в конце концов пришел. Начиная от Авраама и заканчивая теми поколениями, которые уже жили непосредственно перед пришествием Мессии. И вот здесь, конечно, в этом тексте особую символическую роль играет число 14. 14 родов до Давида, 14 родов от Давида до Вавилонского пленения и еще 14 родов от Вавилонского пленения до Христа. Вообще 14 – это тоже не случайное число. Опять же, Матфей писал для тех, кто понимал, то есть для людей еврейской культуры того времени. Число 14 – это число Давида. Чтобы написать имя Давида на еврейском языке, нужно 4 буквы всего лишь, потому что древние евреи не использовали гласных, поэтому Давид, Вав, Далит, Вав, Далит, то есть ДВД по-русски, если говорить, да? И как во всех практически, как у всех древних народах, буквы еще играли роль цифр. Сейчас это почти ни у кого не сохранилось. Есть одно исключение. Это, ну, не одно, но такое, так сказать, наверное, о котором можно говорить, это только в современной Армении буквы алфавита армянского также используются и как цифры. Но практически эта практика ушла. А вот для читателей оригинальных евангелиста Матфея, для евреев первого века, все было понятно. 14 – это число Давида. Потому что буква «далит» – «д» – это 4. Второй «далит» – это тоже 4 в конце имени. 4 плюс 4 – 8. И еще посередине буква «вав», которая означала 6. Так что все вместе складываем, получается 14. 14 – число Давида, а Давид – это прообраз Мессии. То есть вся история, еще раз говорю, 14, 14, 14. На всех этапах своего существования израильский народ – это народ, который живет для того, чтобы в конце концов пришел Мессия, чтобы в конце концов пришел Христос. Между прочим, этот текст, конечно, еще в одном смысле до конца его можно понять, опять же, только если понимать, как мыслили евреи времен Христа. Потому что тут есть одна странность. Вы заметили, да, наверное, может быть, еще замечали и раньше, кем, вернее, заканчивается родословие у евангелиста Матфея. Она заканчивается Иосифом. Что вот, например, с нашей современной точки зрения довольно странно, да? Потому что Иосиф как бы прямого отношения-то к Иисусу не имеет. Генетического отношения во всяком случае не имеет. Да, почему Иосиф? Потому что древние евреи никогда бы не могли мыслить так, или, по крайней мере, им не свойственно было мыслить так, как мы мыслим сейчас. Здесь есть один существенный нюанс. Помните, когда в 12-летнем возрасте, об этом рассказывает евангелист Лука, Христос потерялся в Иерусалиме, да? И когда его все-таки находят в Иерусалимском храме, что Мария говорит Иисусу? Отец твой и я, да, искали тебя. Ну уж можно было сказать-то, ну, что-то Мария тоже странное говорит. Она ж, Мария-то точно в курсе, что Иосиф никакой не отец Иисуса. Но в том-то все и дело, что Мария мыслила как нормальная еврейка своего времени. Потому что для евреев в данном случае важно не вопрос генетического родства, это дело второе, а кто является отцом Иисуса по закону. По закону Иосиф. Иосиф муж Марии, соответственно, по закону он отец. Понимаете, древний еврей не сказал бы, как бы отец. Или как я недавно услышал в проповеди одного священнослужителя, мнимый отец Иисуса Христа, это про Иосифа. Это абсолютно неправильно, во всяком случае, с точки зрения мышления евреев того времени, это абсолютно неправильно. В том-то и дело, что Иосиф не генетический, не биологический отец Иисуса, но самый, что ни на есть, настоящий, с точки зрения закона. Поэтому он конечное звено этого родословия. Но это так, немножко я, может быть, отклонился от главной темы, просто вряд ли у нас будет повод об этом как-нибудь поговорить специально. Так вот. Вся история Израиля – это история ожидания Мессии. Причем в данном случае не так важно, насколько то или иное поколение евреев этого ожидало. Важен факт, что с точки зрения Божьего плана израильский народ существовал для того, чтобы в нем появился Христос. Понимал это Израиль, не понимал, в каком проценте он это понимал, это не так важно. Важно, что Бог думал по этому поводу. И вот когда мы говорим о Иисусе как о потомке Давида, как о том, кто связан с Давидом, да, потому что Давид – это прообраз Христа, то очень важно одну деталь понять, которая со всей очевидностью видна в следующей второй главе Евангелия от Матфея. Помните, когда волхвы приходят в Иерусалим, какой вопрос они задают? Где родившийся царь иудейский? То есть Христос – это не просто Мессия, не просто Христос, он мессианский царь. И вот это очень важный момент. Христос – это мессианский царь. Царь, опять же, в представлении древних людей, это человек, обладающий абсолютной неограниченной властью над своим народом, и эта власть подразумевает абсолютное повиновение тех, кто находится в распоряжении царя, то есть его подданных. И вот это очень важно уже с точки зрения того, как текст Евангелия живет в христианском контексте. Потому что хотя евангелист Матфей писал прежде всего для христиан-евреев, но, опять же, по промыслу Божию евангелист Матфей писал для всей церкви, живущей во все времена, и не только для христиан еврейского происхождения. Как и любой другой богодухновенный текст, Евангелие от Матфея, оно универсально. Так вот, евангелист Матфей начинает свое Евангелие с родословия мессианского царя, а давайте с вами вспомним, чем заканчивается Евангелие от Матфея. Заканчивается она, в общем-то, тем, что мы в нашей баптистской традиции называем великим поручением. Да? И вот я сейчас хочу, чтобы мы тут тоже вспомнили об этом. Всего три стиха, последних стиха Евангелия от Матфея. «И приблизившись, Иисус сказал, дана мне всякая власть на небе и на земле». Абсолютная царская власть, можно и так сказать. И дальше. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се я с вами во все дни до скончания века». «Дана мне всякая власть». И что необходимо делать? Учить соблюдать все, что я повелел вам. И в связи с этим обетование. Сия с вами во все дни до скончания века. Знаете, мы часто очень расщепляем единые духовные истины в Писании. Мы иногда за деревьями леса не видим. Мы тоже великое поручение, мы его тоже на мелкие цитатки разобрали. И часто обычно отдельно говорим, что такое «идите, научите», то есть «сделайте учениками Христа». А мы говорим отдельно о крещении во имя Отца и Сына и Святого Духа. Иногда, к сожалению, иногда, я думаю, вспоминаем о том, что еще великое поручение включает в себя, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и отдельно рассматриваем мысль «се я с вами во все дни до скончания века». Но сегодня давайте попытаемся все-таки вместе это понять. О чем говорит Христос, да? У меня есть абсолютная власть, и уже конец Евангелия, очевидно, обращен к церкви. У меня есть абсолютная власть на небе и на земле, и этой властью я вас посылаю благовествовать, я обязываю вас крестить, и я обязываю вас соблюдать все, что я вам повелел, учить этому, но и, соответственно, учиться этому. И вот в контексте этого сия с вами во все дни до скончания века. Я во все дни до скончания века, как ваш царь, все повеления которого подлежат неукоснительному исполнению. А теперь давайте вернемся к началу Евангелия от Матфея. Да? Вся история Израиля – это история ожидание мессианского царя. Этот мессианский царь придя, оказался царем отнюдь не только одного народа, а дана ему всякая власть, как выясняется, как мы читали, на небе и на земле. Вот когда мы вспоминаем про Рождество Христа, очень важно помнить о том, что царь родился, царь Божьего народа, тот царь, которого ожидали все поколения евреев, и тот царь, который стал царем всех верующих Нового Завета. Почему мы об этом читаем в Евангелии? Если бы Христос был только царем Израиля, это не имело бы к нам ровным счетом никакого отношения. Но он царь всех верующих. И вот это принципиально важно. Поэтому мы об этом читаем в Евангелии, которое служит для назидания всей церкви. И вот здесь тоже, здесь уже может быть другая проблема. Она стоит в том, что мы иногда, когда мы говорим о том, что, например, Христос – это наш царь, честно говоря, мы редко так говорим. Спаситель, Искупитель – да. Христос – наш царь, мы говорим об этом редко. Но если мы об этом говорим, то, вот знаете, очень легко спрятаться за это «наш». Особенно в нашей русской славянской культуре. Потому что когда оно общее, у нас оно как бы ничье. Замечали такое, да? Особенно в советские времена, кто еще помнит, это было особенно заметно, да? Если колхозное, оно ничье. Если народное, оно вроде ничье. Вот так и с нашим царем Иисусом Христом. Он наш. Хорошая формулировка, которая может лично меня ни к чему не обязывать, да? Христос – царь церкви. Ну, хорошо. Но и церковь, она состоит из конкретных личностей. И из меня, из вас, изо всех. Вот когда Христос говорит о том, что необходимо учить соблюдать все, что Он повелел, это говорит о чем? О том, что царская власть Христа, она в церкви касается каждого отдельно взятого человека. Так вот, мы празднуем в эти дни рождение нашего, а значит, конкретно каждого из нас царя. А раз царя, то значит, его надлежит слушаться. Рождение царя означает, что родился тот, который хочет видеть своих подданных, действительно подданных, не как бы подлинных, которые только для виду являются таковыми, а действительно подлинными подданными. Вообще идея царства, она очень важна для евангелистов, не только для Матфея, но и для Матфея в том числе. Царство Божие, Царство Небесного, то есть власти Божией в жизни верующего, иначе говоря. Пусть Господь сегодня проговорит к сердцам нашим. Когда мы сегодня будем участвовать в вечере Господней, мы будем этим свидетельствовать, что мы Христовы, что мы находимся под властью Христа Царя. А вот является ли это правдой или лицемерием, это тот вопрос, который каждый должен задать себе. Является ли это так на самом деле? Мы действительно Христовы. Это действительно отражается в нашей повседневной жизни. Это действительно правда. Если нет, то нужно, чтобы теория соединилось с практикой нашей жизни. Во Христе что хорошо? Что непослушные дети всегда могут стать послушными. Благодаря благодати Христовой непослушные дети всегда могут стать послушными. Непослушные христиане всегда могут стать настоящими подданными своего Царя Христа. Благодати для этого достаточно. То, что Христос за нас умер и распространил свою благодать в мире, этого достаточно для того, чтобы мы были такими, какими мы должны быть. Вопрос в нашем согласии, вопрос в нашей решимости получить как дар эту возможность быть подданными царя. Почему мы этому сопротивляемся? Потому что быть под властью Христа означает очень, очень часто, что мы должны делать то, что мы не очень хотим. Наш Царь Христос ожидает от нас, что мы не будем настаивать на своей правоте там, где это надо и там, где это не надо, а будем стараться жить, почитая другого высшим себя. Когда все бегут занимать первые места, подданные Христа должны бежать занимать самые последние. Царство Христа, его правление ведет нас подчас из комфорта в дискомфорт. Иногда из достатка в бедность, такое тоже бывает, особенно в том случае, когда наше материальное благополучие связано с незаконными способами обогащения, например. Правление Христа иногда ведет нас, и даже не иногда, довольно часто, к отказу от личного счастья в пользу Божьей правды в нашей жизни. Понятно, что не очень хочется слушаться во многих случаях. Но если мы не слушаемся, тогда мы лицемерим, празднуя Христово Рождество, радуясь на словах явлению нашего Царя, но на практике не желая его признавать таковым. Пусть Господь благословит нас избежать этого и вспомнить вот о чем. Послушание Христу в конечном счете всегда ведет к счастью, к миру и к радости. Да, промежуточные пункты иногда бывают неприятными на этой пути. Но в конечном счете путь послушанию Христа – это путь к счастью. Поэтому издержки всегда окупаются, когда мы действительно стремимся и с помощью благодати становимся послушными, когда мы стремимся к послушанию и становимся послушными. Да благословит нас Господь, чтобы Христос был нашим царем в каждом дне нашей жизни. Аминь.